Таисия Недзевецкая. Таро. Медитации, расклады, толкования арканов. Все слова священны, все пророки истинны. Вот только понимают они мало. Алистер Кроули. Глава первая. Привычная. Или все же может быть иначе? Помните известный фильм «Матрица»? Тот эпизод, где герой Нео слышит: «Эй, ты сейчас слушаешь меня или смотришь на блондинку в красном?» Оглянитесь прямо сейчас вокруг себя. Что вы видите? Прислушайтесь к себе. Оцените свое состояние. Все эти ощущения и действия сейчас для вас реальны, не так ли? Реальность не абсолютна и не объективна. Для вас она сейчас сформирована в определенных образах и ощущениях, а для кого-то совсем в иных. Сейчас вы слушаете эту книгу. На нее направлено ваше внимание, и оно воспроизводит образы, порожденные моим сознанием несколько месяцев тому назад, возможно, уже и лет, как знать. Образы, которые я разъясняла при помощи символов, букв, для того, чтобы передать некую информацию вашему индивидуальному сознанию. И эта книга, ее смысл, ее истинная реальность существует лишь в момент вашего с ней взаимодействия. А что же тогда со всем тем, что вы имеете в своей жизни? Все, что вы видите, все ваши проблемы и радости, ваши отчаяния и слезы – все это лишь игра воображения? Насколько вообще реально то, что мы не в силах изменить, но тем не менее изменить хотим? Ваше бессознательное путем простых маневров поэтапного выбора привело вас к определенной точке бытия, где вы сейчас и находитесь. А нравится ли вам эта реальность, в которой вы находитесь, или нет, это уже совсем другой вопрос. Закройте книгу, отложите ее и посмотрите направо. Эй, да вы же смотрите не в ту сторону. Вы продолжаете слушать книгу, которой на самом деле не существует для большинства живущих на нашей планете. Но для вас она реальнее всего, что только есть на свете. Множество сложных реакций вашей нейронной сети для вас сейчас ее создает. Давайте начнем заново. Вот вы закрыли книгу, но на самом деле продолжаете слушать, иначе как узнать, что произойдет дальше? Так вот, представьте, что вы закрыли книгу и вышли на прогулку. Вы идете по улице и продолжаете думать о том, что совсем недавно услышали. И когда вы это делаете, в этот самый момент, помимо физических простых движений, которые вы совершаете вполне себе механически, в этот самый момент у вас работают как минимум ваше внимание, воображение и память. Вы представляете себе то, что запомнили, и все это для вас вполне реально. И пока вы заняты обдумыванием этой информации, это будет для вас более реальным, чем некоторые события. Такие, например, вас однажды пригласили на свидание. У вас вытащили кошелек из сумки, или вы узнали о том, что ваш близкий человек умер. Но как только вы услышали напоминание о событиях, которые действительно с вами были, то почувствовали, хоть и мимолетный, но эмоциональный отклик на ту либо иную прожитую ситуацию. Ваша память и воображение моментально воскресили для вас определенные образы этих ситуаций и все, что было с ними связано. В зависимости от ситуации вы испытали радость, растерянность, боль утраты. События, которых давно уже нет, были только что для вас вполне реальны. Вы почувствовали себя, в зависимости от качества вспоминаемого события, либо лучше, либо хуже. Ваше прошлое, ваш личный опыт только что продиктовали вам состояние в вашем настоящем. Это произошло здесь и сейчас. И если вы почему-то еще не смотрели фильм «Матрица», то упоминание о нем в первом абзаце этой книги не вызвало у вас совершенно никакой реакции. Это для вас пустой звук, в отличие от тех, кто этот фильм видел и испытал определенного рода ощущения при его просмотре. Итак, исходя из только что предложенного мною мысленного эксперимента, получается, что наше прошлое влияет на то, как мы воспринимаем настоящее. Под воздействием этого ощущения мы совершаем определенные действия и формируем наше будущее. В таком случае получается, что все наши эмоции и чувства лишь кажутся спонтанными, а на самом деле они укоренены в нас нашим предыдущим опытом, нашими устоявшимися привычками. Мы познаем мир и творим нашу реальность, исходя из психологических установок, которые сформированы позитивным и негативным опытом. Опытом, накопленным в прошлых жизнях, унаследованным на бессознательном уровне от наших предков. Сквозь эту разноцветную призму искажений мы смотрим на мир и создаем действительность, где испытываем реальную боль и столь же реальную радость, и, если повезет, то совершаем в этом мире для себя открытие. Каждый образ активирует ту либо иную нейронную сеть нашего мозга, которая, в свою очередь, вызывает набор определенных реакций, и это заставляет нас чувствовать и действовать тем или иным образом, впадать в уныние либо возбуждаться, испытывать ярость и желание побеждать. Так уж мы устроены, что в 99% случаев мы воспринимаем реальность только в интерпретации уже готовых моментов, освоенных нашим бессознательным образов из прошлого. Наш характер, наши привычки, наша личность – все это мы можем в любой момент ослабить либо усилить благодаря осознанному восприятию действительности. Осознанно концентрируя внимание на том, чего бы нам хотелось достичь, мы запускаем целый механизм. Наш мозг создает новые нейронные связи. Происходит ряд химических реакций. Аспект нашего привычного внимания оказывается смещенным, и таким образом мы создаем, вернее сказать, попадаем в новое, благоприятное для нас событие. Мы не можем выбраться из замкнутого круга и наступаем на одни и те же грабли только потому, что не осознаем основную причину возникновения наших предпочтений. А причина эта проста. Каждая эмоция ощущается нами вследствие выбросов тела определенного набора химических веществ, и наш организм становится зависим от этих химических сочетаний, привыкает и становится зависим от таких чувств, как злость, бессилие, слабость и так далее. Раз за разом наш собственный мозг побуждает нас совершать действия, которые вызывают подобные реакции, тем самым питая эти связи, и продолжает создавать еще большую зависимость от страданий. Согласно экспертному мнению известного нейробиолога Джо Диспенза, наш мозг не отличает физические переживания от переживаний душевных. Грубо говоря, клетки серого вещества не отличают реальное, происходящее в действительности, от воображаемого. Душевные переживания оказываются зачастую страшнее физических страданий и толкают человека остановить, прервать поток невыносимого бытия. Тем не менее, получая некоторое замещение в виде потребляемых нашим сознанием книг и фильмов, мы все же стремимся, чтобы некоторые события происходили не только в фантазиях, но были у нас в реальности. Ведь каждый из нас хочет быть здоровым, любимым и процветающим. Меня всегда интересовала материализация желаний. Что и как нужно сделать, чтобы твое «хочу» сбылось? И если магия, согласно словам известного мистика XX века Алистера Кроули, это воздействие на реальность с целью ее изменения, то это значит, что меня всегда интересовала магия. Каждый из нас однажды задавался вопросом, почему у кого-то мечты сбываются, и он запросто получает и любовь нужного ему человека, и признание своих достижений, а кому-то при неимоверных усилиях открываются двери лишь в кладовую с надписью «Склад несбыточных ожиданий». Что служит этому причиной? Рок? Неумолимый ход судьбы? Виноват ли в этом характер человека, его воспитание, либо что-то еще? Что такое желание? Почему оно возникает и как его воплотить в действительность? И возможно ли влиять на действительность? Возможно ли изменить ход событий? И если да, то каким способом, при помощи какой технологии и какой нужен для этого инструмент? Однажды в поисках ответов на подобные вопросы, желая разрешить вполне конкретные проблемы, связанные с поиском своей реализации, я обратилась за помощью к человеку, практикующему метод, который был для меня тогда, мягко сказать, странен. Я обратилась к тарологу. В то время я была довольно скептически настроенным и материальным человеком. Я не верила во все эти потусторонние чудеса, но верила в возможности человеческого желания и воли. Мое мировоззрение о реальности человека базировалось на классической психологии, изучавшей поведение человека и его мотивацию. Мой взгляд на окружающий мир был атеистическим и рациональным. Каково же было мое удивление, когда при помощи разноцветных картинок, при помощи карт Таро, мне, такой образованной и рациональной, вдруг с мельчайшими и правдивыми подробностями рассказали то, что могла знать только я одна. Тот день я помню очень хорошо. Передо мной сидела молодая светловолосая волшебница. Она смотрела на расклад карт Таро и рассказывала мне то, что было для меня реальностью. Реальностью, секретной, известной только мне. Все это казалось абсолютно невозможным и невероятным. Неожиданно для самой себя в конце сеанса я выразила желание обучиться этому удивительному мастерству. Настолько я была заворожена только что произошедшим со мной чудом. К моему счастью, это было возможно, потому как там, где есть настоящее мастерство, там нет тайны. Оказалось, что Жанна Нагорная, именно так звали мастера Таро, к которой я обратилась за помощью, щедро делилась своими знаниями. У нее была и есть своя школа Таро. Я хочу выразить нескончаемую благодарность Жанне Нагорной, моему мудрому учителю, моей наставнице, за то, что была так добра со мной и сделала меня причастной к удивительному и завораживающему миру Таро, научила меня работать с картами, видеть и понимать истинную реальность. Но, тем не менее, эту книгу я начала с разговора о нейронных связях, о свойстве нашего мозга следовать в том направлении, где мы получаем удовольствие. Казалось бы, какое отношение это имеет к картам Таро? Самое, что ни на есть, прямое. Основная практическая задача Таро – это возможность коррекции реальности. Через образы карт Таро наш мозг получает очень много информации, которая помогает настроиться нашему сознанию на решение проблемы. Исследования нейробиологов доказали, что определенные воспоминания возбуждают нейронные связи головного мозга и способствуют тому, что человек привязывается к определенным удовольствиям и благодаря этому действует в определенных паттернах поведения, даже если они причиняют фактический вред его собственной жизни. Говорил ли ты когда-либо «да» хотя бы одному удовольствию? Тогда ты говорил «да» и всякой печали. Все связано и переплетено между собой в любви. Если ты когда-либо желал пережить один момент дважды, если говорил «ты доставила мне удовольствие, осчастливила мгновение, миг», то ты желаешь пережить снова все. Так говорил Заратустра. Фридрих Ницше. Для того, чтобы разорвать замкнутый круг повторения собственных ошибок, следует создавать новые нейронные связи, которые будут направлять нас в сторону раскрытия истинного «я», в сторону естественного процветания и благополучия. Эта идея подчеркивает нашу личную ответственность за наши действия и предполагает следствие. Стремись стать больше, чем ты есть. Преодолей себя. Настоящий момент – это все, что есть. Так воспользуйся им и собой наилучшим образом. Именно к этому ведут многие духовные системы. И Таро, как одна из таких систем, в подобном деле может оказаться хорошим помощником. При работе с признанными магическими инструментами, которым, несомненно, является Таро, всегда, когда вы вспоминаете о теле, его присутствии, его возможностях, как инструмента реальности, в которой вы живете, вы позволяете истине жизни преобладать над иллюзиями. Все, что происходит, происходит здесь и сейчас. Другого времени попросту нет. Умение пребывать в действительности и оценивать себя как живое и здравое существо, обладающее здравым телом, весьма ценное магическое качество, и во многих древних духовных практиках является правильным критерием развития гармоничной личности. Глава вторая. История возникновения Таро. Прежде чем начать практиковать, сначала надо изучить, как это работает и почему. Как сложилась эта традиция, в чем была причина интереса к Таро и почему Таро, несмотря на то, что оно окутано многочисленными мифами и тайнами, зарекомендовало себя как практический и современный инструмент для решения любых проблем и пробуждения творческих возможностей человека. Интерес, проявленный к Таро со стороны ученых, психологов, психотерапевтов и так далее, тому подтверждение. Для того, чтобы успешно пользоваться Таро, важно быть знакомым с историей возникновения этой традиции. Книга поможет настроиться на правильное понимание системы и проникнуться к ней должным уважением. Изучая истоки традиции, мы становимся ближе к мастерству работы с Таро. Многовековая традиция предсказания исходит из естественного человеческого желания придавать упорядоченность миру. Миру, который зачастую предстает перед человеком в самом загадочном, а иногда и жестоком своем проявлении. Люди издревле старались осмыслить, что есть жизнь, откуда она произошла, в чем скрыто таинство бытия и что такое фатум, судьба, и возможно ли человеку повлиять на события, и как это сделать. Людей всегда интересовало, откуда произошла жизнь, что происходит после смерти, почему существует несправедливость. И еще возникали многие и многие вопросы, на которые невозможно было найти ответы рациональным способом.